Глава 13. Это был единственный раз, когда эмоции мрака прорвались наружу. Я посмотрел в его волчьи глаза, почувствовал злобу, жадность и едва сдерживаемую агрессию. Увидел, что все остальные члены копья не на шутку струхнули, и осознал, что странный голос абсолютно прав. Звездная кровь и руны, даруемая ими сила, имела для варвара гораздо большую ценность, чем какие-то там человеческие жизни. Признаваться в том, что их забрал я, смертельно опасно. И пусть это идет вразрез с моими внутренними принципами, как ни крути, я случайно взял чужое, но открываться сейчас и здесь крайне неудачная идея. Марк еще раз очень внимательно осмотрел тело Гая. Быстро обыскал его, расщелкнул криптор на запястье мертвеца, забрал еще что-то, снова накрыл покойника тканью. Затем повернулся к нам, теперь уже абсолютно спокойный и непроницаемый.
«Привяжите животных, потом всем спать. Выходим рано», — приказал он. «Песчанка, дежуришь первым».
После его нагоняя, общая атмосфера стала мрачнее тучи. Разбивать палатки и разжигать костер никто не стал. Хотя, по ощущениям, здесь было немного холоднее, чем у моего озера. Пожевав полоски сухого и очень соленого мяса, люди просто завернулись кто в одеяло, кто в попоны. Подложили под головы седла и тюки с распряженных животных. Я помогал разгружать их. Внутри, видимо, был корм для Тауро. Серое неочищенное зерно, съестные припасы и личное барахло. Ко мне подошел Грай, с любопытством косясь, как я достаю из криптора свои принадлежности. Толстый коврик и новенький спальный мешок. Он протянул пластиковый флакончик с мутной желтой жидкостью внутри. Похоже на масло. Я взял, с любопытством принюхался и едва не прослезился от мощного продирающего букета, больше всего походящего на смесь эвкалипта с ацетоном.
«Капни на постель, чуть-чуть помажешь под ушами. Да не пальцем, а тряпицей», — посоветовал Грай. «А то древожук или ночница заползет. Их тут полно».
С благодарностью кивнув, я последовал совету. Спросил негромко, возвращая вонючее масло.
«Слушай, а звездная кровь — это вообще что такое?» «Ну, это же все знают. Такая штука, она рассеяна во всем единстве. Есть в зверях, травах, предметах, минералах. Но не всех подряд, а в особых, самых сильных. Восходящие могут ее чуять, собирать и использовать для рун и навыков».
«А откуда она вообще взялась?»
«Местные говорят, что звездную кровь, скрижали и руны создали Кел».
«Создали для чего?»
«Для восхождения, ясное дело. Чтобы люди стали сильнее».
«Они все забыли», —
прошептал голос в моей голове.
«Сколько же тысяч циклов прошло?»
Печальное сожаление, как пепел сгоревшего костра. Я ощутил чужую эмоцию так ярко, словно переживал сам. Очень странное, пугающее чувство, как будто за плечом стоит всезнающий невидимка, который часть тебя, но не ты. Больше Граю вопросов задавать я не стал. В моей голове, кажется, находился гораздо более информированный источник. И от этого нахлынула легкая паника. Что со мной произошло? Может, я просто схожу с ума, и все эти голоса — галлюцинации на фоне развивающегося психоза? Обустроившись на ночлег, я постарался обуздать скачущие мысли. Рядом уже сопели люди, мирно фыркали Тауру. На фоне лилового неба маячил темный силуэт песчанки. То, что произошло накануне, не давало покоя. Звездная кровь и руны Гая Флоу не принадлежали мне. Я даже не знал, как в таких случаях поступают восходящие. Судя по реакции Марка, он рассчитывал, что заберет их сам. Или он собирался доставить их в поселение. Я не знал, а интересоваться было опасно. Особенно после того, как я проявил слабость и не признался, что забрал их.
«Ты поступил верно. Избегнуть столкновения с превосходящим силой не трусость, а мудрость»,
— произнес голос в моей голове.
«Побеждает тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя».
Глубокий мужской голос, звучный и красивый тембр, обладатель которого, сразу чувствовалось, мог как произносить речь перед многочисленной толпой, так и отдавать приказы армии воинов. Был ли он голосом того, кто говорил и сражался с тройкой полубогов у горящего города в моем видении? Я не мог понять.
«Кто ты, черт побери?» —
— мысленно спросил я.
«Ты не поймешь».
«Объясни так, чтобы я понял».
«Как? Я не понимаю, кто ты. Ты не поймешь, кто я. Слишком много времени прошло».
«Что ты делаешь в моей голове?» Ответ пришел через несколько секунд.
«Ты сам взял мою кровь. Теперь она твоя часть, а я — ее суть, заряд, душа. Ваш язык очень бедный, в нем нет подходящих слов».
«А ты можешь вылезти из моей головы? Навсегда?» На этот раз он долго молчал, словно обдумывая.
«Я не знаю. Нужно время».
«У тебя есть имя?» — спросил я.
«Есть, но тебе его пока знать рано. Ты ведь даже не знаешь своего».
Голос как будто усмехнулся. «Чего ты хочешь?»
«Того же, чего и ты»,
— ответил он.
«Выжить, понять и вспомнить. А раз мы связаны, я буду помогать выжить и тебе».
Он мысленно усмехнулся, почувствовав мои эмоции.
«Ты напрасно думаешь, что тебе не повезло. Я высоко поднялся по лестнице восхождения и знаю много ее секретов. Я проведу и тебя, а твоя личная свобода... Ну что же, у нас теперь она одна на двоих».
Признаться, меня совершенно не устраивала такая перспектива. Голос неизвестного существа из другого мира в голове, способного, судя по всему, смотреть моими глазами и читать мои мысли. Это же полный бред. Так и сойти с ума недолго, не говоря уже о деликатных моментах личной жизни.
«Я тоже предпочел бы собственное тело, но судьба не оставила нам выбора».
В голосе прозвучало сожаление. Что ж, он хотя бы адекватен. Или просто кажется таковым. Ладно, разберемся. Я задал очень сильно волнующий вопрос. «Почему другие не видят, что я восходящий? Не видят мою звездную кровь?»
«Я уже ответил. Потому что в тебе моя кровь. Таковы ее свойства. Она сильнее? Нет, она выше? Плохой язык. Бедный язык. Я был восходящим раньше, чем Кел сковали первый стигмат. Гвозди вечности созданы для младших рас, а Кел хотели ходить среди них неузнанными. Это изъян, один из многих».
«Значит, ты из Кел?» На этот раз он долго молчал, перед тем, как ответить.
«Ты не поймешь».
«Поэтому я не могу открыть людям свою природу».
«Открой, если хочешь умереть»,
— сурово ответил голос.
«Но мудрости в этом нет. Знай, если восходящие с метками вечности узнают обо мне, о моей крови, они без колебаний убьют тебя. Ты слаб. Твоя стадия восхождения — дерево, грязь, мусор. Звездная кровь и руны — искушение большее, чем ты полагаешь. А обладание моей кровью и вовсе смертный приговор».
Тут скрывалась какая-то странная тайна. Разница между носителями стигматов и мною. Пока я не мог уловить, в чем она заключается, но прекрасно понял главное. Если рассказать правду, моя жизнь будет поставлена под угрозу. Причем дело даже не в звездной крови и рунах Гая Флоу, а в самой первопричине, сделавшей меня восходящим.
«Да, ты правильно понял»,
— подтвердил голос.
«Скрывай свою силу. Если ты силен, показывай, что ты слаб. Если умен, пусть тебя считают дураком. Если имеешь знания, не делись им понапрасну. Тогда никакому врагу не одолеть тебя».
«Но эти люди мне не враги», — возразил я.
«А ты точно знаешь, кто твои враги?»
Он был прав. Я не знал. Было огромное искушение посмотреть, что за руны достались спавшего лидера копья. Однако я опасался открывать рунный круг в такой близости от других восходящих. Я видел активацию их интерфейсов. Они могли увидеть, что я использую свой. Хотя звездная кровь во мне невидима, не стоит лишний раз испытывать судьбу. Лучше постараться уснуть. После напряженного дня все мышцы ломило, а задница от жесткого седла превратилась в сплошную болевую точку. А завтра целый день в седле. Под утро слова голоса в моей голове обрели новый смысл. Если бы не бдительный Кыш, возможно, вору бы все удалось. Он подкрался незаметно, в полной темноте, Улучил удобный момент и начал аккуратно, очень осторожно активировать браслет Криптора на моей руке. Возможно, он просто хотел покопаться в экстрамерном хранилище и забрать что-нибудь. А может, хотел расстегнуть и снять сам браслет. Очень ценный артефакт для этих людей. Но вышло по-другому. Юр заверещал. Я проснулся и увидел темный силуэт, вцепившийся в мое запястье. Действуя больше на рефлексах, чем сознательно, безо всяких колебаний я привстал, вырывая руку, и обратным движением ударил вору локтем в лицо. Хруст. Человек повалился на землю, схватившись за лицо, но тут же вскочил, бросился на меня, пытаясь прижать к земле. К счастью, я уже успел расстегнуть спальник и встретил его неожиданным пинком в грудь. Противник опять отлетел, вскрикнул, снова вскочил. В его руке в полутьме сверкнул металл, нож. Он был готов снова броситься, но замер, наткнувшись на черный зрачок Дефендера, смотрящий в упор. Рэнди. Злое, как у растревоженной куницы, лицо, бритые виски, взлохмаченные рыжие волосы, сжатые в узкую полоску губы. «Не двигайся», — предупредил я. Звон. Что-то ударило прямо в ствол пистолета, вырвав его из моих рук. Что-то черное, длинное и стремительное. Дефендер улетел куда-то в кусты. И я вдруг увидел в трех шагах мрака, держащего блочный лук в боевой позиции. Стрела с черным оперением лежала на тетиве, недвусмысленно направленная в мою сторону. «Следующему, кто дернется, отстрелю яйца», — сказал мрак абсолютно серьезно. «Рэнди, нож на землю!» Рыжий парень подчинился. Он злобно оскалился и сверлил меня ненавидящим взглядом. Его нос превратился в кривой зигзаг и стремительно распухал. Из обеих ноздрей тянулись струйки крови.
«Ха, какой резвый котеночек! Зевнула свирель. «Палец в рот не клади, да? Чего не поделили?»
«Он хотел взять мой криптор», — хрипло сообщил я, застегивая болтающийся на руке браслет. «Я просто хотел разбудить его на дежурство, а он набросился, бешеный как под валом», — нашелся Рэнди. «Понятно. Ты что скажешь?» — обратился ко мне мрак. «Скажу, что он хотел залезть в мой криптор, пока я сплю», — переведя дыхание, ответил я. «Вор!» «Вранье! Он мне, кажется, нос сломал!» — зашипел от боли Рэнди, осторожно ощупывая краснеющий и распухающий на глазах нос.
«В следующий раз просто пристрелю», — пообещал я.
«Поосторожнее со словами», — процедил мрак. «Тут у всех есть пушки. Нельзя поднимать оружие на своих. Никогда. Это изгнание. Понял, Сигурд?»
Он опустил лук, сделал несколько шагов и поднял с земли выбитый Дефендер.
«Это я пока у тебя заберу», —
сообщил он без улыбки, тихим и зловещим тоном.
«Мне плевать, кто из вас врет. Во Фригольде вы можете хоть глотки друг другу перегрызть, но еще один фокус в походе, и будете на перегонке дерьмо Карха жрать».
Мрак не шутил и не преувеличивал. Он действительно был способен воплотить все, что обещал, без особых усилий. Я заметил, как посмурнел и вытянулся Рэнди. Снова поймал его ненавидящий взгляд и понял, что нажил первого врага. Ну и плевать. Позволять кому-либо копаться в своем имуществе я не собирался. Эти люди, уже обтесанные новым миром, представляли собой полудикарей, понимающих только язык силы. Они не оценят доброту и миролюбие. Значит, стоит вести себя соответствующе. В первую очередь стоит заблокировать браслет Криптора ДНК-ключом. Да, это усложнит доступ к хранилищу. Экстрамерный куб не будет открываться по первой мысленной команде. Я потеряю в скорости и не смогу доставать предметы в одно движение. Однако сохранность имущества важнее. Ведь помимо набора колониста, у меня там семя Игг-древа, чужой стигмат и яйца Найтволка. Я опасался даже представить, как отреагируют мои новые товарищи на такие находки.
«Раз все проснулись, и у вас по глазам вижу полно энергии, значит, нет смысла ждать древа дня», — продолжил мрак. «Свирель, посмотри, что у Рэнди с носом. Остальные собирайтесь в дорогу».
Было еще очень рано. Силуэт золотого древа едва проступал на горизонте. Поэтому мало кто обрадовался. Заспанные люди начали собирать вещи и заново грузить Тауру. Осмотрев животных, Песчанка подошел к мраку и сообщил.
«Один Таура не сможет идти».
Я еще вечером заметил, что один из черных быков совсем плох. Получивший тучу стрел, он потерял много крови и хромал. Сейчас же Таура лежал неподвижно, не желая подниматься. Песчанка пытался его растормошить, но тот почти не реагировал. Видимо, совсем ослабел от ран и медленно умирал.
«Грай!»
— позвал юношу варвар. А когда тот подошел, протянул нож, отнятый у Рэнди.
«Упокой Тауру!»
«Я не умею убивать животных. Никогда этого не делал», — нерешительно произнес Грай. Видно было, что поручение Мрака ему не по нутру.
«Вот и научишься», — сказал Мрак. «Песчанка покажет, куда ударить».
«А почему песчанка сам?»
«Потому что я хочу, чтобы это сделал ты», — процедил варвар. «Или ты, или тигрексы. Лучше ты».
Парень нерешительно подошел к замершему животному. Таура, словно почувствовав, что его пришли добивать, поднял лобастую голову, посмотрел на человека, коротко, жалобно замычал.
«Я не могу!»
Грай выронил нож.
«Он живой! Он смотрит!»
«Давай!»
— подстегнул его Мрак. Но парень только трясся и мотал головой. Песчанка, раздраженно фыркнув, оттолкнул юношу, встал над животным и коротким движением кривого ножа окончил его мучение.
«Спасибо, песчаный змей!» — поблагодарил Мрак, поднимаясь с места. «Грай, ты слабак! Ты не станешь восходящим. В следующий раз вместо рейда пойдешь с женщинами грибы в пещере собирать».
Свирель прыснула в кулак, но варвар успокоил ее свирепым взглядом. Я сообразил, что стал свидетелем воспитательного сеанса, но как педагог Мрак вообще не впечатлил. Грай не смог добить беззащитное животное, но не потерялся в бою под стрелами речных дикарей. Я вдруг понял, что не хотел бы попасть в копье Марка и оказаться на месте нерешительного юноши. Такие люди, такие методы были мне не по душе. И впервые мое уютное озеро показалось не таким уж плохим местом. А дальше мы поехали. Два птицы-ящера и четверка уцелевших Тауру. И, как я и подозревал, моей нежной заднице предстояло превратиться в кровавую мозоль. Море трав. Бесконечное, без троп и дорог. Сплошные заросли волнистых растений. Огромное дикое поле. Как в нем ориентировались эти люди, оставалось загадкой. Но Марк уверенно правил, держа в сторону гор, а песчанка на Кархе Гая подгонял Тауру сзади. Черные быки набрали мощный темп. Птицы-ящеры то немного обгоняли нас, то исчезали на флангах. После одного такого исчезновения я заметил, что морда Карха оказалась окрашена алыми брызгами, а челюсти что-то пережевывают на ходу. Зубастые твари двигались стремительным бегом и длинными мягкими прыжками. Удерживать равновесие на их спинах было настоящим искусством. Однако песчанка ездил вполне уверенно, а Мрак вообще представлял собой единое целое со своим ящером. Я немного расспросил мрачного Грая о песчанке. Я не ошибся. Тот был аборигеном, прибившимся к земному поселению. Племя песчанки когда-то напало на землян. Тогда, по словам Грая, они жили в другом месте, но потерпело поражение и было почти полностью истреблено. Часть раненых напавших оказалась захвачена в плен. В их числе был и юный тогда охотник песчаный змей. Именно в том бою он потерял глаз. Он прожил с землянами несколько лет как пленник, затем был освобожден и отпущен, но предпочел остаться в колонии. Идти песчанке было просто-напросто некуда. За годы, проведенные рядом с людьми, песчанка выучил язык и стал полноправным гражданином земного Фригольда, воином и одним из лучших охотников. Грай упомянул, что помимо него в поселении постоянно живут еще несколько местных. Что ж, любопытно будет на них взглянуть. Сам же Грай, как и Рэнди, находился на некоем испытательном сроке. Их определили в настоящее боевое копье Гая Флоу для обучения воинскому ремеслу и выживанию за пределами Фригольда. Этот поход был для юноши всего лишь третьим, и он очень расстроился, что его больше не возьмут. «Но разве в поселении нечем заняться?» — спросил я.
«О, там хватает работы, и никогда не хватает мужских рук», — ответил парень раздосадованно. «Можно добывать минералы, строить дома, ухаживать за полями и животными, работать в мастерских, но там никогда не станешь восходящим. Я ведь сам напросился к Гаю, Сигурд. Проявить себя, заслужить стигмат и звездную кровь можно только здесь». А как становятся восходящими?
Нужно получить стигмат. Получить очень тяжело. Их выдает храм вечности в обмен на звездные монеты.
Звездные монеты? Переспросил я. Эта штука действительно упоминалась в списке наград моего атласа.
Но это долго объяснять, вздохнул парень. Есть наблюдатели. Они присылают восходящим задания. За выполнение дают звездные монеты. А их уже можно поменять на стигматы, руны, артефакты в храме вечности. Но это долго и сложно. При удаче мы получаем на Тинге 2 стигмата, иногда 3. Тогда вожди решают, кого сделать новым восходящим.
Я мало что понял, но между таинственными наблюдателями и храмом вечности явно прослеживалась связь. Стигматы, Тинга, звездные монеты. Значит, земная колония приняла правила чужой игры? Наши люди становятся восходящими и выполняют нелепые приказы странных высших сил. И, судя по всему, восходящими стараются делать именно воинов, проявивших свои боевые качества.
«Ничего удивительного, ведь звездная кровь — это и оружие тоже»,
— прошептал голос в моей голове.
«Восхождение — древнейший процесс, но стигматы были созданы для того, чтобы привлечь младшие расы к войне с червями, дать им оружие, способное побеждать, и одновременно не потерять контроль».
«К войне с кем?»
«С червями, потомством тварей извне».
«Кто это?»
«Ты не поймешь».
«Однако я понял другое, более важное сейчас. За возврат стигмата храм вечности обещал в награду еще один стигмат. Странно, зачем? Одну звездную монету и непонятную славу. Это уже позволяло сделать некоторые выводы о номинале звездных монет и ценности стигмата. Задание единства обещало 100 звездных монет и золотую руну за посадку и защиту семени. Сколько стигматов можно выкупить за 100 монет? 10, 20, 50? Я не знал, но разница в 100 раз означала, что в моем крипторе лежит очень ценная вещь. Возможно, эквивалент нескольких лет работы местных восходящих на таинственных наблюдателей. Голос безмолвствовал, но крепла уверенность никому не говорить о семечке древа, пока не разберусь сам, какую ценность оно представляет. Нельзя сказать, что путь проходил совсем спокойно. Свирель явно использовала чуткое ухо. Мрак дважды приказывал ускориться до галопа, как будто уходя подальше от чего-то невидимого нам. А однажды велел спешиться, спрятать животных и залечь на полчаса в высокой траве. По земле прокатилась явственная дрожь. Где-то вдалеке, пересекая наш маршрут, неспешно проплыла высокая туча пыли. Я решил, что ее подняло огромное стадо копытных. Однако Грай прошептал. «Голиафы. Наверное, целый выводок». «Здесь много опасных животных?» — поинтересовался я. «Да, голиафы, тигрексы, варги. Бывает, забредают шайки тавров». Нервно облизнулся парень. «Даже цезари попадаются иногда. Тут нужно смотреть и слушать, иначе сожрут в 2 счета или растопчут». Приглядевшись к туче, я заметил в ней смутное очертание огромных, длинношеих чудовищ, чьи размеры внушали невольное уважение. Пожалуй, весь наш отряд мог проехать под брюхом у такого гиганта, не склоняя головы. Разглядеть толком выводок не удалось. Мрак шикнул на нас, приказав не высовываться. Да, местный животный мир был необычен. Чем-то он напоминал доисторическую фауну Земли, в первую очередь гигантизмом и многообразием форм, которые невозможно представить рядом в одном временном периоде. Ездовые быки Тауру и оперённый птицеящер, Энхидрион и Юр, Голиаф и Тигрекс. Никогда не думал, что столкнусь с подобными чудесами. После полудня я заметил, что степь, или саванна, эта местность не подходила под земные аналоги, постепенно редеет, а горы встают все выше. Древо, наоборот, отодвигалось все дальше. Ощутимо похолодало. Появился неприятный пронизывающий ветер. В море трав все чаще встречались огромные скалы причудливой формы и россыпи валунов. Горы напоминали о своей близости. Сперва я решил, что мы идем к огромному трехрогому пику, отстоящему чуть впереди основной гряды. Но нет, отряд оставлял его по правую руку. На дневной стоянке у небольшого ручья, где животных отпустили напиться, я услышал негромкий разговор Свирели и Марка.
«К Эрику завернем на ночь?»
«Нет», — не сразу ответил варвар. «Едем прямо до южного поста. За ним остановимся. Перед подъемом у водопадов».
«Оу, у водопадов»,
— со странной, как будто заигрывающей интонацией усмехнулась девушка.
«Хорошо. А почему не на ранчо?»
«Не годится, если Эрик первым узнает дурные вести».
Мрак повел плечом, неопределенно указывая в сторону продолговатого свертка, закрепленного на спине свободного Тауро, тела Гая.
«Поняла», — кивнула Свирель. «Главное, чтобы без приключений».
Но без приключений не обошлось. Ближе к концу древа дня, именно так местные называли светлое время суток, я стал замечать некоторые следы цивилизации. Подобие дорог, пробитые в чаще трав, пирамиды межевых камней, явно устроенных человеческими руками. И главное, нечто вроде огромных временных пастбищ загонов, огороженных жердью из древесника. А на горизонте, на фоне огромного горного трезубца, появился едва различимый дымок. Там явно находилось жилье, человеческое жилье. Но мы оставляли его в стороне.
«По нашему следу кто-то идет», — неожиданно предупредила Свирель. «Похоже, что Тигрекс».
«Тигрекс? Один?» — встревожился Мрак. «Второго не слышишь?»
«Один. Идет быстро. Может догнать».
«Не догонит. Песчанка!»
Варвар забрал у Рэнди импульсную винтовку. И они вдвоем с аборигеном повернули птицеящеров назад, исчезнув в высоких травах.
«Тигрекс — опасная тварь!» — буркнул Грай. «Особенно если в нем есть звездная кровь».
Однако обошлось. Буквально через полчаса Мрак и Песчанка нас нагнали, целые и невредимые.
«Отбой!» — коротко бросил варвар. «Это тварь Эрика, страж!»
Все как будто облегченно выдохнули. Даже Рэнди, бывший всю дорогу мрачнее тучи, слегка повеселел. А Грей рассказал мне, кто такой Эрик.
«Он землянин, как мы с тобой. Давно здесь, из первых колонистов. Сначала жил с нами, потом ушел сюда. Видишь дым? Там у него огромное ранчо, много работников, 7 жён и 15 детей. Причем 10 дочерей. И все такие симпатичные. А старшая жена, Сюгретта, из нордийцев, представляешь?»
«Не представляю», — честно признался я.
«Нордийцы, они такие...»
Грай развел руки, словно пытаясь показать что-то большое и круглое. Но сдался и покачал головой.
«Нет, это надо видеть».
Я удивленно хмыкнул. Это было открытием. Значит, люди здесь спокойно скрещиваются с местными, и от этих связей рождаются дети? Получается, аборигены принадлежат к человеческому роду и близки землянам не только по виду, но и по геному? Нет, девушка-оборотень в лесу имела весьма привлекательные формы. Однако я не представлял, как вообще возможен брачный союз с подобным существом. И еще одно. Похоже, земные колонисты отходили от своих обычаев, раз Грай говорил о полигамном браке как о само собой разумеющемся.
«И он не боится жить здесь один?» «Эрик ничего не боится», — с гордостью сообщил парень. «Он очень сильно восходящий. Говорят, что серебро. Все его уважают, даже народ трав. Все приезжают к нему за животными. Эти, как думаешь, откуда?»
Он похлопал по загривку лохматого быка.
«Эрик разводит луговых кархов, таурок, козерогов, шелковых птиц и всяких других зверей. Даже тигрексы у него есть. Они никого не слушаются, только его. Болтают, будто он...»
Парень вдруг понизил голос.
«Умеет с ними разговаривать. Я сам видел. То ли руны, то ли навык такой».
«Мастер зверей»,
— прокомментировал голос.
«Но если серебро считается сильным восходящим, мир стал беднее, чем я думал».
Мы ехали, пока не стемнело и не остановились в сумерках. Горы заслонили весь доступный горизонт, выросли над головами. Давно уже появился каменный подъем. Впереди замерцала цепь желтых огней. Пахнуло дымом и жильем. Усталые тауру обрадованно прибавили хода. Там находилось какое-то массивное искусственное сооружение, хоть я и не мог различить его очертания в лиловом полумраке. Еще один изгиб склона, и стали видны яркие звезды 2 мощных прожекторов, испускающие прозрачные световые лучи.
«Южный пост!» — обрадованно выдохнул Грай. «Приехали, Сигурд! За ним уже наши земли!»